познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжится ли политическая борьба за переезд Конституционного суда России в Петербург? В Соединенных Штатах скончался бывший президент Джеральд Форд. Стало ли ношение христианского нательного креста просто модой? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Совет Федерации России сегодня отклонил одобренный ранее Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Теперь документ может вернуться обратно в Нижнюю палату парламента для доработки, считают независимые эксперты. А в Петербурге тем временем идет строительство коттеджного поселка для членов Конституционного суда. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Государственная Дума России 20 декабря этого года приняла в третьем чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Сенаторы должны были утвердить документ и перенаправить его на подпись президенту России. Но этого не произошло. Комитет по конституционному законодательству Верхней палаты российского парламента выступил против запрета проведения Конституционным судом выездных заседаний где-либо, кроме Санкт-Петербурга. Этот пункт содержится в законе о переезде. Члены Совета Федерации считают, что данная норма противоречит принципу независимости и умаляет права Конституционного суда. Я удовлетворен и рад тому, что в стране есть Сенат, который может сказать, что Госдума приняла не вполне корректное решение, одобрил позицию Верхней Палаты председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. С его мнением также согласна и член Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Изъятие их демонстрирует неуважение к судебной власти. А изымать что-то из прав судов нельзя. Закон запрещает каким бы то ни было образом сокращать судебную компетенцию и умалять права, принадлежащие судебной власти, в том числе независимость и самостоятельность этой судебной власти. Это первое. Второй момент – это то, что касается выездных заседаний. Это принадлежало всем судам всегда. Но по существу речь не идет о том, что Совет Федерации отказался от идеи или от одобрения идеи переезда Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Даже в Совете Федерации против этого переезда. Наоборот, не далее как в воскресенье, спикер Совета Федерации заявил, что вопрос о том, что Конституционному суду быть в Санкт-Петербурге, он решен и сомнению не подлежит. Речь идет о том, как это оформляется с формально-юридической точки зрения.
Сенаторы редко, когда отклоняют законы, принятые Государственной Думой. Наблюдатели давно привыкли к тому, что нижняя и верхняя палаты действуют согласованно. В данной ситуации вмешался президент России, убежден независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Я знал о том, что закон будет на короткое время, подчеркиваю, завернут или возвращен обратно в Госдуму в рамках согласительной процедуры в связи с тем, что, похоже, на встрече с президентом глава Конституционного суда убедил руководителя государства в том, что необходимо оставить возможность суду проводить заседания в Москве, то есть иметь два места для заседаний, как Питер, так и Москву. Соответствующая поправка, видимо, будет достаточно быстро внесена, и закон может быть принят уже на первом же заседании Госдумы в согласованной редакции в январе.
Саму идею переезда Конституционного суда в Санкт-Петербург Владимир Рыжков не поддерживает.
Во-первых, это чудовищно дорогостоящее мероприятие. Потребуется переезд судей, переезд аппарата, покупка жилья, строительство дач, медицинских учреждений. Потрачено уже огромные деньги на реконструкцию здания Сената в Петербурге. Одним словом, это десятки и десятки миллиардов рублей, которые будут потрачены, в общем-то, на прихоть, на переезд Конституционного суда. Во-вторых, сами конституционные судьи против этого переезда, и не обойтись без потерь. Я имею в виду, прежде всего, аппарат, экспертов, специалистов, которые обеспечивают сегодня высокий уровень решений как конституционного Конституционного суда, далеко не все из них бросят, значит, школы, где учатся их дети, или вузы, где учатся их дети, или свое жилье, и поедут в Петербург. Так что снижение качества избежать не удастся в работе Конституционного суда. И в-третьих, переезд Конституционного суда неизбежно обернется трудностями для простых россиян. Что бы там ни говорили авторы законопроекта о том, что до Питера доехать так же легко, как до Москвы, это лукавство. То Москва соединена автобусным, авиационным или железнодорожным сообщением с каждым, без исключения, регионом страны, а Питер только с немногими регионами страны. Так что придется людям ездить на перекладных через Москву.
Когда Конституционный суд переедет в Петербург, точной даты никто не знает. Но вот строительство коттеджного поселка на Крестовском острове для размещения судей идет полным ходом. Для этого из зеленой зоны выселен детский сад и детский дом. Грибной клуб «Энергия» уничтожен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Предпроектное исследование территории Крестовского острова для застройки коттеджами, в которых, возможно, будут жить судьи Конституционного суда, началось в марте этого года. В августе председатель правительства Михаил Фродков подписал распоряжение об изъятии этой территории для государственных нужд, а общественность официально ознакомили с проектом возведения социально-бытового комплекса на Крестовском острове только в сентябре, после чего стало ясно, что будут ликвидированы здания детского сада номер 90, детского дома номер 5 и спортивная база, где находился грибной клуб «Энергия». В связи с тем, что грибной клуб «Энергия» не был зарегистрирован как юридическое лицо, он числился как общественная организация. И с ней, как и с детским садиком, и с детским домом, церемониться не стали, рассказывает исполняющий обязанности генерального директора грибного клуба «Приморец», приютившего пока членов клуба «Энергия», Александр Зверев.
Детский дом, детский сад снесли в мгновение ока. Клуба «Энергии» больше не существует. Сообщили 1 декабря о том, что нужно съехать и освободить территорию до 12 декабря. С этого момента начались, конечно, безумные поиски, куда же в конце концов им съезжать. Была договоренность, что они переезжают на территорию спортивного стадиона «Приморец», который принадлежит федеральное государственное предприятие «Ленинградский северный завод». Никаких бумаг на момент переезда подписано не было. Все, что они перевезли, это они перевезли временное сооружение, контейнер для хранения лодок, ну и, соответственно, инвентарь, который там оставался. До сих пор нет ни одной бумаги, ни от спорткомитета, ни от северного завода о том, что вот это все согласовано. И владелец может таким же образом легко и непринужденно выкинуть это все еще раз. Пока на все наши предложения и на все как бы комментарии мы получаем просто отподболивание.
Детский сад отправили в старый дом на тесной и загазованной улице Льва Толстого, а детский дом соединили с другим. Видимо, выделение средств для строительства новых зданий для детей запланировано не было. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По данным питерских перевозчиков, переезд архива Конституционного суда уже обошелся федеральному бюджету почти в 400 миллионов рублей. Александр.
Большое спасибо, Мумин. Я напомню нашим слушателям, что о ситуации, которая теперь развернулась вокруг вот проблемы переезда Конституционного суда в Петербург, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд Карачаева-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Али Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. За организацию убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще 6 предпринимателей осенью 2004 года. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский допрошен в читинском СИЗО в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, сообщил его адвокат Юрий Шмидт. По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве в Багдаде, не менее 10 ранены. Организация Объединенных Наций предложила помощь Нигерии, где при взрыве на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Российско-белорусские газовые противоречия могут уничтожить союзное государство. Почему Москва и Минск не могут договориться? Али Каитов приговорен к длительному тюремному сроку за организацию убийства черкесских предпринимателей. Есть ли политическая подоплека у этого преступления? И смерть бывшего американского президента Джеральда Форда. Каким был его вклад в историю Соединенных Штатов? В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Добрый день. Западная пресса продолжает гадать о том, что произойдет в Туркмении. И вот Берлинер Цайтунг о смене власти постепенно становится понятным, какой видит страну госаппарат после смерти Ниязова в духе покойного. Культ личности перерастет долгую принудительную память о покойном, систему угнетения, которую Ниязов создавал в течение всего срока своего правления, продолжит свое существование. Ведь аппарат, который проводил ее в жизни, канул в небытие. Может быть, аппаратчики начнут битву за власть. Народный совет назвал 6 кандидатов. Напряженность запрограммирована, но позже ситуация так или иначе разрешится, возможно, с применением силы. Однако все претенденты сходятся в том, что никаких демократических экспериментов в Туркмении не будет. Призывы из-за границы к демократизации Туркменистана звучат настолько тихо, что их никто не слышит. Президент России Путин в телеграмме с выражением соболезнования пояснил, что Ниязов друг России. Американское правительство выразило заинтересованность в мирном и стабильном процессе смены власти в Туркменистане. Надежность превыше всего. Ведь Туркменистан располагает 5-ми в мире разведанными запасами природного газа. И с автократом Ниязова можно было делать успешный бизнес. Так должно быть и впредь. Итальянская республика. Кончина Ниязова сразу спровоцировала борьбу за наследование власти и гонку за рубежами страны за то, чтобы добиться милости у преемника. На кону власть во второй мировой газовой державе, добывающей 30 миллиардов кубометров газа в год. Контроль над этой страной означает обладание главенствующими энергетическими позициями в Центральной Азии. Действующие контракты в действительности были соглашениями, заключенными непосредственно с Ниязовым. Его смерть их аннулировала. Поэтому Россия, Европа, Китай, США и Иран теперь прилагают усилия, чтобы повлиять на исход выборов, назначенных на 11 февраля.
Андрей, вот газовыми темами так или иначе проникнута каждый материал, каждая программа, по крайней мере, каждый материал в часах «Времени свободы», так или иначе. Вот мы еще подробно поговорим о неудачных переговорах вчера белорусской делегации в Москве. О газе, опять же. Вот мне хочется вас спросить, а вот эти переговоры и вообще тема Белоруссии и России как-то привлекла внимание сегодня западных журналистов?
Да, написала британская «Тайм» о Лукашенко и сделала очень странные выводы, тем интереснее. Постсоветские диктаторы – вид вымирающий. Теперь имеется в виду, после Ниязова складывается впечатление, что рычаги власти из своих рук упускает еще один постсоветский лидер – Лукашенко. Автор статьи Джулиан Эванс констатирует, что Лукашенко необычайно популярен среди соотечественников, однако сейчас его советское государство в миниатюре может оказаться в беде. И вовсе не из-за того, что клетку раскачивают ЕС или США, а из-за намного более грозной, серьезной угрозы путинской России. Белоруссия выживала и даже процветала на протяжении последних нескольких лет, потому что Россия продавала ей дешевые нефть и газ примерно за четверть рыночной цены. Однако Россия теряет терпение. Теперь Кремль говорит, что с 1 января увеличит четверо цену на газ для Белоруссии, если Белоруссия не продаст свой газовый трубопровод, принадлежащий Кремлю, Газпрому. Этот шаг отключит искусственное дыхание щедрой белорусской социальной системе и тем самым популярностью Лукашенко. Однако некоторые аналитики полагают, что Лукашенко может выжить и сохранить свой режим. Конец цитаты. Вот такой вывод. Может быть так, а может быть и прямо наоборот.
Такое предновогоднее гадание. У нас еще осталось около минуты, Андрей. Чем порадуете?
Та же «Таймс» о конкурсе красоты среди женщин-инвалидов, которая собирается организовать голландское реалити-ТВ. Конкурсантки должны обладать заметным невооруженным глазом увечьем, чтобы участвовать в конкурсе «Мисс Стабильность». 12 женщин, в том числе после ампутации, прикованные к инвалидным креслам, демонстрировали себя в вечерних платьях и купальных костюмах. Голландские продюсеры настаивают на том, что шоу не относится к инвалидам снисходительно. Но рекламный буклет не предполагает и деликатности. В нем говорится, присвистнули ли вы когда-нибудь при виде женщины в инвалидном кресле, хватали ли за грудь слепую красотку. Если ваш ответ нет, то это сметающее барьеры шоу покончит с вашими предрассудками.
Непонятно только, почему они назвали это «Мисс Стабильность». Спасибо, Андрей. С некоторыми материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Одна из главных мировых новостей сегодня. В США скончался бывший президент Джеральд Форд. Будучи вице-президентом, он занял пост главы государства в 1974 году после отставки Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Его называют единственным неизбранным президентом Соединенных Штатов. Рассказывает Кирилл Кобрин.
Джеральд Форд родился 14 июля 1913 года в Омахе, штат Небраска. Закончил Йельский университет, где изучал право и экономику. В 1948 году был впервые избран в Палату представителей США от Республиканской партии. 9 августа 1974 года он занял президентское кресло при чрезвычайных обстоятельствах после отставки главы государства Ричарда Никсона, последовавшей в результате знаменитого Уотергейтского скандала. Никсон ушел в отставку, не дожидаясь импичмента, который готовил ему Конгресс. Его вице-президент Джеральд Форд, вступая 9 августа 1974 года в должность президента, выступил с обращением к нации.
Мои собратья-американцы, наш долгий национальный кошмар завершен. Наша Конституция действует. В нашей Великой Республике властвует закон, а не отдельные люди.
Позже Форд, пользуясь конституционным правом президента, простил Никсона и освободил его от уголовного преследования.
Я, Джеральд Форд, президент Соединенных Штатов Америки, используя право на помилование, дарованное мне статьей 2 разделом 2 Конституции, объявляю на этом основании полное и окончательное прощение Ричарду Никсону за нарушение американских законов, совершенные им или могущие быть совершенными в период с 20 июля 1969 года до 9 августа 1974.
Многие историки и политологи сходятся на том, что это прощение стоило Форду победы на президентских выборах 1976 года, на которых он проиграл демократу Джимми Картеру. Президентство Форда, которое длилось около 2 лет, запомнилось прежде всего поворотом во внешней политике США. В 1975 году пал Сайгон, и Соединенные Штаты вынуждены были признать, что в многолетней кровавой войне во Вьетнаме победили коммунисты. Вьетнамская война была важнейшим фактором американской внутренней политики. Именно она вызвала бурные протесты, угрожавшие стабильности в стране. Джеральд Форд заявил, придя к власти, что теперь пришло время залечивать раны. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Томск – центр образования, науки и инноваций мирового класса. Программу развития города под таким названием только что представили местным депутатам ректоры всех университетов Томска, академики и бизнесмены. Разработчики программы утверждают, что из Томска можно сделать новый Оксфорд. Что конкретно предлагают томские ученые, как к этому отнеслись городские депутаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Знания должны стать главным товаром Томска. Это стратегическая цель новой программы развития города. Чтобы быть центром образования, науки и инноваций мирового класса, томские ректоры и академики предлагают принять стратегию из 5 комплексных программ и 9 целевых, включая программы по оздоровлению населения и архитектуре. Юрий Пахалков, ректор Томского политехнического университета, руководитель проекта.
Главная идея заключается все-таки в том, чтобы создать в городе Томске условия для поддержания и концентрации, еще большей концентрации интеллектуальной элиты. При этом концентрация интеллектуальной элиты предполагается осуществить не только за счет России, но и за счет привлечения талантливых людей сюда и из-за рубежа, из ближнего зарубежья, и из дальнего зарубежья.
Чтобы быть центром науки и инноваций мирового класса, Томску, например, нужно довести зарплату научного сотрудника до 3000 долларов в месяц, открыть 18 тысяч новых рабочих мест на наукоемких предприятиях, объем производства довести до 2 миллиардов долларов в год. Кроме того, сделать Томск привлекательным для инвестиций и мирового интеллекта равняться нужно на Оксфорд. Юрий Пахалков.
Если город Томск развивать в течение, допустим, там 15 или 20 ближайших лет, то в качестве модели для развития следует взять такие центры, как Оксфорд, Кембридж, там Силиконовую долину. Вот должен сразу сказать, что несмотря на то, что вузы в городе Томске считаются богатыми вузами по сравнению с российскими высшими учебными заведениями, но если мы будем сравнивать себя с западными вузами, то мы просто бедны, как говорят, как церковные крысы. Потому что примерно бюджет университета, вот такого, как Томский политехнический, в 20-30 раз меньше, чем такого же университета на Западе.
Томские ученые говорят, нефть в регионе может скоро закончиться, руду из Сибири никто возить не будет, поэтому знания – это наше все. Анатолий Кобзев, ректор Томского университета систем управления радиоэлектроники.
На сегодняшний день, если присоединить все наукоемкие отрасли, которые есть в Томске, они дают около 30 миллиардов валового продукта. Второй после нефтяной отрасли объем. Спорим вообще ни о чем. Какая промышленность в Томске? Любой завод берите, он дает продукции столько, сколько дает вот ТУСУР. ТУСУР 1 миллиард 100. ТПУ 2 миллиарда с половиной. Ну что? Какие заводы?
К тому, чтобы стать мировым центром науки и инноваций, Томск готов на 35%. Теперь, говорят ученые, дело за малым – убедить президента.
Надо убедить президента в том, что такого рода центры нужны для страны. И что Томск является одним из городов, на базе которого такой центр может быть создан. Существует два пути решения такого рода задачи. Один путь – это подниматься медленно по этажам через чиновников, убеждать последовательно. И существует другой путь – убедить президента сразу. И тогда президент даст поручение, так как он дал поручение создать национальный или федеральный университет в Красноярске, и это поручение сегодня выполняется. Несмотря на то, что никто ни особых оснований не видит в создании такого рода университета.
Сказал Юрий Пахалков, ректор Томского политехнического университета. Убеждать президента должна томская власть, а ее, в свою очередь, тоже нужно уговаривать. Во-первых, потому что стратегия развития, предложенная университетами, не увязывается со стратегией развития города и области, принятая около года назад. Во-вторых, потому что ученые предлагают оставить Томск небольшим, в то время как областные власти расширяют границы города и мечтают о томском мегаполисе. Какая стратегия для Томска более приемлема, обдумывают депутаты. Председатель Думы Томска Николай Николайчук.
Город Томск, имея уникальную свою особенность, никогда не станет первым по производству чугуна и стали, никогда не станет сельскохозяйственным каким-то регионом. У нас сегодня есть все возможности для того, чтобы действительно завоевать ту нишу, которая сегодня востребована и в мире, и в Российской Федерации. И вот те грандиозные задачи, которые нарисованы, они нам доложены и вызывают такое чувство, а поднимем ли мы эту ношу и сможем ли ее унести.
Развитие программы «Томск-центр образования, науки и инноваций мирового класса» требует немалых затрат. Только на оборудование закладывается 50 миллиардов долларов. Плюс необходимо развитие инфраструктуры, строительство международного терминала в Томском аэропорту, новых скоростных дорог и прочего. Но деньги найдутся, уверены томские ученые. Была бы политическая воля. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Виктор Резунков, а гость студии «Радио Свобода» в Петербурге – народный артист СССР Олег Басилашвили. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода» – новости.
Верховный суд Карачаева-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Алия Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Он признан виновным в организации убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще 6 предпринимателей осенью 2004 года. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский допрошен в Читинском СИЗО в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, сообщил адвокат Юрий Шмидт. По его словам, Ходорковский подозревается в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и последующей легализации денежных средств через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Мосгорсуд сегодня же отказался отсрочить исполнение приговора юристу компании «ЮКОС Москва» Светлане Бахминой. Тем самым отклонена жалоба адвокатов на аналогичное решение суда низшей инстанции. По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве в Багдаде, не менее 10 человек ранены. По предварительным данным, все жертвы – мирные жители. ООН предложила помощь Нигерии, где при взрыве на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Трагедия произошла во вторник в столице, в городе Лагос. Совету безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных войск, в том числе эфиопских. Ряд других членов Совета безопасности выступили против вывода. В Соединенных Штатах в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший последние годы. Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Решено создать двухпалатную согласительную комиссию. Выборы президента и парламента Грузии пройдут одновременно осенью 2008 года. Соответствующие поправки к Конституции грузинский парламент одобрил сегодня в третьем чтении. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 27 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 декабря 1997 года. Программа «Поверх барьеров». Ахматова в рисунках Модильяни. Сколько портретов русской поэтессы сделал итальянский художник? У микрофона искусствовед Юрий Молок.
Это каверзный вопрос. Почему? Сама Ахматова утверждает, что было 16 рисунков, из них 15 пропало. 20 октября 1993 года парижская газета «Русская мысль» с заголовком «Сенсационная находка Венеции». Под заголовок такой: «На выставке Модильяни Венеции обнаружено 10 неизвестных рисунков, изображающих Анну Ахматову». Я был в Венеции и видел эту выставку. На ней 450 рисунков и собрание доктора Поля Александра. И вот среди этих рисунков славист Августа Докукина Бобель идентифицировала с Ахматовой 10 рисунков. Потом прибавила к ним еще один рисунок, 11-й. Лянда, американский искусствовед, она говорит, что было 150 рисунков. Откуда это великое множество и как с этим быть? На мой взгляд, вообще мы неправильно относимся к этим портретам. Это вообще не портреты. И что говорил Ахматова сама?
В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, рисовал мою голову в образце египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захваченным великим искусством Египта.
Известны портреты Модильяни, но Ахматовой среди них буквального портрета нет. Она сыграла роль поразительной, очень подходящей к его исканиям модели. Он искал египетскую модель, а ее называли египетской колдуньей в Петербурге. И это было самое главное для него. Но что по пути, рисуя ее для своих кариатид, скульптур, Модильяни, какие-то мельчайшие черточки схватывал портретные Ахматовой? Да, конечно. И вот буквально за неделю до кончины Лидия Корнеевна Чуковская, и она мне все настойчиво говорила: вы знаете, да, замечательный изгиб шеи на рисунке Модильяни, но это не Ахматова. Если так отнестись к этому, тогда станет ясен вопрос о количестве рисунков. А потому что американская искусствоведша, она видит во всех рисунках, работах Модильяни, где есть какое-то египетское начало, она видит там Ахматову. Тогда это безгранично.
Рассказывал искусствовед Юрий Молок. Радио «Свобода». 27 декабря 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Геофизики из Великобритании, США и Канады установили, что циклы изменения орбиты Земли и углеродные циклы, ведущие к глобальным изменениям климата, четко отражены в геологической летописи нашей планеты. К такому выводу они пришли на основе данных, полученных в результате бурения дна Тихого океана в глубину на 5 километров. Анализ раковин морских микрокаменелостей эпохи Олигоцена, их возраст ученые определяли от 23 до 34 миллионов лет, показал, что климат Земли, периоды формирования и таяния ледников соответствуют глобальным углеродным циклам и циклам изменения орбиты Земли. Теоретическое описание механизма влияния астрономических циклов на земной климат было сделано еще в первой половине XX века сербским астрономом и геофизиком Милутином Миланковичем. Он разрабатывал теорию периодичности ледниковых периодов, так называемые циклы Миланковича. Теперь ученым удалось экспериментально собрать данные, показывающие взаимодействие между внешними климатообразующими факторами, глобальным углеродным циклом и колебаниями ледникового покрова. Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что один из видов приобретенного слабоумия, лобно-височная деменция, связан со снижением количества веретенообразных нейронов в определенной зоне коры головного мозга. Это заболевание поражает довольно молодых людей и приводит к социальной дезадаптации. Ранее ученые уже установили связь умственных способностей у людей, шимпанзе, горилл, а также дельфинов, с наличием веретенообразных нейронов в определенных участках мозга. Затем эти клетки были обнаружены и у горбатого кита. Теперь, по мнению специалистов, веретенообразные нейроны могут играть ключевую роль в становлении социальных аспектов поведения, но одновременно они же являются точкой уязвимости для дегенеративных заболеваний. Китайские археологи закончили идентифицировать мумию, захороненную 2800 лет назад. Ее нашли в 2003 году на территории Китая. Предположительно, это был шаман, представитель белой европеоидной расы, умерший в возрасте от 40 до 50 лет. Особенно интригующим было присутствие в кожаном одеянии мумии мешочка с листьями марихуаны. Экспертиза подтвердила наличие наркотических веществ в изъятых листьях марихуаны, а также в материале, которым было обернуто тело мумии.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В уходящем году Российскому государственному архиву кинофотодокументов исполнилось 80 лет. В честь юбилея архив подготовил выставку. Название новой экспозиции «Россия. История в объективе. 1850-1940 годы». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
У фотографии особенное свойство. Чем больше времени проходит, тем ценнее становится снимок, утверждает историк фотографии Григорий Чудаков.
Когда мы сейчас, сегодня, смотрим ту фотографию, которую мы перелистывали или смотрели совершенно спокойно энное количество лет назад, она вдруг предстоит совершенно в ином виде. У нее подтекст, у нее что-то новое. Есть даже те фотографии, которые не производили на нас должного впечатления, а может быть наоборот, они вызывают новые эмоции, новые интонации в нашей жизни.
Вот некое семейство с фамилией Казарес где-то году в 1890-м побывало в США и, прельстившись новым достижением прогресса, решило сняться на память на ферротипию. Так на заре фотографии назывались прямые, без негатива, снимки на жестяных пластинках. Обычный вроде бы туристический снимок, однако сейчас каждый посетитель новой экспозиции в выставочном зале федеральных архивов в первую очередь склонится над четырьмя мутноватыми изображениями в витрине, чтобы через увеличительное стекло вглядеться в лица этих дам и господ. Помимо всего прочего, выставка дает возможность проследить, как радикально менялись со временем типажи сначала в Российской империи, а затем в стране Советов. Руководитель архива кинофотодокументов Людмила Запрягаева подчеркивает.
Архив хранит более 1 000 000 единиц хранения фотодокументов и более 230 тысяч единиц хранения кинодокументов. И в этих документах зримо отразилась вся история нашей страны. Выставка сегодняшняя – это определенный образ России середины XIX века до 40-х годов XX века.
Выставка «История в объективе», подчеркивает Людмила Запрягаева, это совместный проект. Свои экспонаты предоставили Политехнический музей и Музей истории кино,
которые нам помогли показать историю развития фототехники, кинотехники, какими объективами снималось. И вы увидите камеры, которыми пользовались первые фотографы.
А еще в залах выставки постоянно показывают старые документальные фильмы. Особое внимание Дзиге Вертову. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
До Нового года остается несколько дней. Это значит, что пришло время для обострения газового вопроса во внешней политике России. В прошлом году главной жертвой этого обострения стала Украина, в этом – Белоруссия. Очередной раунд переговоров о контракте на поставки российского газа в Белоруссию закончились ничем. Александр Майоров в статье на сайте Global.rus пытается ответить на вопрос, почему в этот раз жертвой стал формально дружественный и формально союзный Минск. Комментарий Майорова называется «Вторая газовая».
Нынешний конфликт только подтверждает реальное положение дел. Из совместного российско-белорусского начинания так ничего и не вышло. Ни геополитически, ни экономически. Оставался только вопрос голого престижа. Неприятно признать провал своего интеграционного проекта. Однако и для престижа России было уже вреднее цепляться за сотрудничество с обнаглевшим батькой, отрицая совершенно очевидный факт, что никакого объединения нет и не будет, а есть только банальная разводка. Мы снабжаем Белоруссию газом непонятно за что. Почему Смоленская область получает кубометры по $45, ясно, это часть России. С какой стати независимое государство Белоруссия хочет ту же цену, умом понять невозможно.
Последствия нынешнего конфликта будут определяющими не только для российско-белорусских отношений в следующем году, но и для всего стратегического курса Москвы в отношении Минска.
Многое теперь будет зависеть уже и не от самого Лукашенко, а от настроений в стране. Батьку уже давно стали отождествлять с его народом и зря. Рост недовольства в Белоруссии точно неизбежен. Вопрос в том, против кого он будет направлен. Против Российской Федерации или против собственного начальства.
Последствия этой ситуации крайне опасны для нынешнего российского режима, у которого не остается почти никаких союзников на международной арене, даже на территории бывшего СССР. Александр Майоров считает, что для России вряд ли имеет смысл терять последнего лояльного лидера, даже если этот лидер Лукашенко.
Пока Лукашенко у власти, результатом будет только отчуждение от России и все большее замыкание Беларуси в самой себе. Белорусы могут перестать относиться к России как к союзнику. И когда Лукашенко все-таки уйдет, а Аниязов недавно очень кстати напомнил, что так или иначе уходят любые правители, страна может развернуться как на восток, так и на запад. К такому варианту России надо быть готовой и в идеале предпринять соответствующие контрмеры.
Какие возможные контрмеры имеет в виду Александр Майоров? Слово самому автору статьи «Вторая газовая».
Противостоять этому тоже нужно в первую очередь на поле общественного мнения. Насколько я знаю, вещают российские каналы на Белоруссию. Не действовать топорно, как вот у нас это любят, особенно на каналах, такой с бегемотией грации, а просто как бы не давить, не вести никакой пиар, а просто проводить простую мысль, что Россия с Белоруссией, в общем, все-таки ссорится не из-за чего. Несмотря на все экономические отношения, которые должны быть честными с обеих сторон, друг другу не враги. И умасливание, как мне кажется, должно стать в первую очередь в этом.
Александр Майоров, автор статьи «Вторая газовая», опубликованной на сайте Global.rus. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Олега Аитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще 6 предпринимателей. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский допрошен в читинском СИЗО в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, сообщил его адвокат Юрий Шмидт. По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве в Багдаде, не менее 10 человек ранены. Организация Объединенных Наций предложила помощь Нигерии, где при взрыве на нефтепроводе вчера погибли по меньшей мере 260 человек. Совету безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. В Соединенных Штатах в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший в последние годы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Совет Федерации России одобрил закон об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2007 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. Инфляция в России за первые 18 дней декабря составила 0,6%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост потребительских цен составил 8,2%, а за первые 11 дней декабря – 0,3%. Официальный прогноз по инфляции по итогам года составляет 9%. Вице-премьер Александр Жуков уже сейчас уверен, что правительство сможет в него уложиться.
Удалось снизить уровень инфляции по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 11 декабря индекс потребительских цен составил 8,5%. По сравнению с 10,4% на этот день в прошлом году, то есть практически на 2% ниже. По нашим оценкам, инфляция впервые в новейшей российской истории в этом году будет ниже 10%, где-то в районе 9%.
Совет Федерации России одобрил закон о регулировании горного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию горных зон в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. Несоответствующие требованиям закона игорные заведения будут закрыты уже после 1 июля 2007 года, а остальные еще через 2 года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные горные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4. В Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Производители ювелирных изделий России готовы разработать для Министерства экономического развития и торговли предложение о введении таможенной пошлины на экспорт золота в случае роста мировых цен на него выше $700 за тройскую унцию. Как сообщила Ассоциация гильдия ювелиров России, это решение позволит национальной ювелирной промышленности более успешно конкурировать с иностранными ювелирными компаниями, особенно в условиях вступления страны в ВТО. Сейчас цена на золото в мире составляет более $520 за тройскую унцию, однако в мае 2006 года она достигала $730, максимума за последние 26 лет. Совет Федерации России одобрил сегодня закон о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Кроме того, по словам министра здравоохранения, здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, один раз получить эти деньги смогут и женщины, уже имеющие детей.
В случае, если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года или позже, то она также приобретает право на семейный материнский капитал. О таких случаях, как смерть матери, объявление ее умершей, лишение матери родительских прав, а также совершение умышленного преступления против жизни и здоровья ее собственного ребенка, право на материнский капитал будет передаваться отцу ребенка либо усыновителю.
Региональные операторы сотовой связи, работающие в России, шведская компания Теле2, российские Smarts и новая телефонная компания объявили о создании альянса для совместного участия в конкурсе на право получения лицензии для строительства сетей третьего поколения. Ранее сообщалось, что прием заявок на участие в нем будет проводиться с 16 по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. Наиболее вероятными победителями конкурса эксперты считают трех ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи третьего поколения. Говорит руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескоровайный.
Так как это радиотелефонная связь, в соответствии с законодательством, мы подразумеваем, что это будут федеральные номера, в первую очередь. Номерная емкость существует сегодня свободная, и под третье поколение, естественно, она зарезервирована, существует. И те операторы, которые выиграют, или там те заявители, которые выиграют конкурсы, запросят на соответствующие номера, своим ее выдадут без всяких проблем.
Московский аэропорт Внуково, третий по величине в регионе, признан Международной ассоциацией европейских аэропортов наиболее динамично развивающимся на континенте в 2006 году. Об этом сообщил первый заместитель мэра в правительстве столицы, руководитель комплекса городского хозяйства Петр Аксенов. Молдавия начала выдачу местным производителям винодельческой продукции государственных торговых марок на экспорт вина. Как сообщил представитель Министерства сельского хозяйства, они отпускаются предприятиям, прошедшим проверку и получившим разрешение государственной агропромышленной компании «Молдова-Вин». В соответствии с постановлением правительства страны после 15 января 2007 года вывоз с территории Молдавии продукции виноделия без государственной торговой марки будет запрещен. Курс доллара на сегодня 26 рублей 36 копеек, на завтра 26.34. Евро сегодня стоит 34 рубля 61 копейку, курс на четверг 34.65. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной рождественско-новогодний репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов. Накануне рождественских праздников в газете «Seattle Times», самом крупном периодическом издании города Сиэтл, была опубликована статья католического священника Марка Дрискола, в которой он выразил свою обеспокоенность тем, что ношение креста все больше становится просто модой, а не символом истинной веры, а сам же крест – обычным ювелирным украшением. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сиэтле, штат Вашингтон, Леонард Маневич.
В своей статье пастор Марк Дрискол вспоминает один из концертов на канале MTV, в котором принимали участие рокеры и рэперы с огромными крестами на шее. Пастор выражает свое негодование по поводу неуважительного и даже оскорбительного отношения к самому святому из христианских символов. Марк Дрискол напоминает читателям о происхождении этого символа и об ужасной казни распятием. Он говорит также о варварской практике применения страшной казни многими кровавыми диктаторами на протяжении нескольких веков. Даже в наше время эта казнь применяется в Судане. Чтобы утвердиться в мысли, насколько христианская символика превращается в ювелирное, бытовое и даже елочное украшение, я зашел в один из крупных торговых центров в городе Линвуд. Мое внимание сразу привлекла новая торговая точка с огромным ассортиментом товаров, главным из которых были деревянные кресты с металлическим распятием всех размеров и конфигураций, а также объемные фигурки Девы Марии, вырезанные из дерева или отлитые из металла. Продавец по имени Риад Мичил рассказал мне историю своего появления в торговом центре. Я приехал в Америку из Вифлеема на время рождественских праздников. Меня когда-то нашел один предприимчивый американец, который каждый год перед Рождеством арендует место в этом огромном магазине. Я приезжаю и привожу сувениры. Много привожу. Дело в том, что изготовление христианской символики – это наш семейный бизнес. Хороший бизнес. Мой прадедушка этим занимался. И дедушка. Словом, несколько поколений. В моей семье 15 человек. И все заняты производством. Кресты мы делаем из древесины оливковых деревьев. Если вы когда-нибудь были в святых местах, то наверняка приобрели на память какие-то сувениры. Если они со святой земли, то и сила в них особая. А тут я их сам к вам привожу. Покупайте. Их магические свойства от этого не меняются.
В соседнем ювелирном магазине я познакомился с главным продавцом Эллом Ронглином, который подтвердил, что самым популярным товаром на время Рождества являются золотые кресты с бриллиантами. Дорогие кресты обычно покупают кому-нибудь в подарок или себе. Для большинства покупателей крест – это религиозный символ. Но для многих молодых людей, с которыми я сталкиваюсь, крест, как это ни печально, всего лишь дань моде. Такие ребята носят на шее увесистые кресты на мощных цепях. Тут нет ничего общего с религией. Сегодня я при галстуке и оставил свой крест дома, но я истинно верующий протестант и обычно всегда по возможности надеваю свой крест как символ веры. Пастор одной из лютеранских церквей Сиэтла Дэвид Питерсон. Я не всегда был священнослужителем. Первое мое образование – профессиональный художник. До окончания духовной академии я 15 лет работал полицейским в Калифорнии. Я знаю законы, как мирские, так и божьи, духовные. Сплошь и рядом в голливудских фильмах актеры создают образы гангстеров и жуликов, на шее у которых болтаются золотые кресты. Но очень трудно и практически невозможно вылечить грешную душу и образумить глупую голову. Вместо этого в своих проповедях я предпочитаю разъяснять людям истинное значение креста. Я никогда не начинаю разговор с выяснения религиозной принадлежности собеседника, даже если вижу на его груди крест. Как-то раз я был в штате Монтана и в ресторане познакомился с человеком, у которого на шее висел крест, а на голове была надета ермолка. Я заявил, что ничего смешнее в своей жизни не видел, и спросил, кто он такой. Мы вместе посмеялись, и этот человек рассказал мне об иудохристианском направлении, к которому он принадлежит. Православный священник, преподобный отец Вадим Погребняк, настоятель Свято-Спиридоновского русского православного собора, который был основан в Сиэтле в 1895 году, сказал мне следующее.
Я, когда был мальчиком, то крест, который меня крестили, я потерял. И вот моя жена мне дала крест много-много лет назад. Я нашел. Это случилось лет 5 назад. Я был в госпитале. Должно быть расследование сердца. И я должен раздеться и надеть это специальное одежду, я одел. Медсестра вошла, чтобы это сделать. И она открыла, посмотрела на меня. Я думал, что она из Африки, да, она была темная. И говорит мне, почему ты носишь наш крест? Это наш крест. Я сказал, что я православный священник. А я с Эфиопии. И знаете, совсем другое отношение было. Она каждый раз, когда она что-то делала, она говорит, это может быть будет болеть, простите меня, пожалуйста, простите, иначе не могу делать. И не можно сказать, что она была такая ласковая или милая, но здесь чувствовала, что через этого креста возникла ее вера.
Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
Очередная рождественская новогодняя история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об итогах перемен на рынке жилья в России в 2006 году. Кроме того, мы опять напомним нашим слушателям о том, чем отличился на посту президента скончавшийся Джеральд Форд в свое время. И вас ждет материал о подготовке Румынии к вступлению в Европейский Союз. И еще многие другие интересные темы. Слушайте Радио Свобода.
Предотвращена попытка ввоза в Польшу около 1,5 тонн чистого кокаина.
В западном Негеве упали 4 ракеты КАСАМ. В городе Сдерот повреждено жилое здание.
Правительство предлагает вернуть дольщикам по $500 за квадратный метр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы свою задачу видим в том, чтобы Туркменистан вышел на цивилизованный путь развития.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.